Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Ребенок есть, а любви к нему нету. Что с этим делать? Можно ли эту любовь в себе родить, выпистывать, натренировать к своему ребенку? И что делать, если у вас ничего не получается, и вы испытываете по этому поводу, ну, какие-то неприятные, вполне обоснованные эмоции? Об этом мы поговорим сегодня с нашим психологом-консультантом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Да, привет всем, здравствуйте.
Ты же одна из тех у нас, один из тех персонажей, которые топят за то, что материнского инстинкта не существует.
Да, не существует.
Это общее место для психологии или это, скажем, твое личное мнение там, или мнение твоей школы, которую ты являешь, ну, представляешь психологической?
Ну, именно как инстинкта. Тут, мне кажется, очень важно разобраться с терминологией, потому что именно как инстинкта, как у животных, ну, то есть, вот, родился и прям сразу в бой, и, например, там, я не знаю, мама-кошка знает, что ей нужно с котятами делать, ну, и то происходят сбои в животном мире.
Мама-кошки часто съедают своих котят или там хомячки,
ну,
например.
Ну, это тоже, ну, не часто,
но... Ну, не часто, но съедают.
Да, или там, да, то есть, тоже есть разные отклонения, поэтому, видишь, там тоже как бы даже с инстинктом и то не все гладко. Хотя казалось бы, что прям Богом прям как бы запрограммировано на то, чтобы заботиться о своем потомстве. Безусловно, когда женщина рожает ребенка, у нее вырабатываются и гормоны пролактин, ну то она кормит ребенка своим молоком, и окситоцин, и это гормоны привязанности, любви, и они позволяют тоже чувствовать именно вот к ребенку какие-то чувства. Но, как говорится, на одних гормонах не поедешь, и здесь могут вмешиваться очень разные факторы. Поэтому здесь именно как инстинкт нет. Вот, ну, если как животный инстинкт, то, конечно же, ну, и здесь, мне кажется, это уже здравый смысл, потому что человек устроен сложнее, чем животное.
Слушай, я еще даже читала, знаешь, такую интересную штуку, что вот этот запах приятный, детский, младенческий запах, да? Я, например, очень хорошо помню, как у меня Тимур пах пломбиром, это такой сладкий запах, прям пломбиром. Извини, пожалуйста. Софийка пахла по-другому, но тоже таким молочным запахом. Что это тоже такая, скажем так, запрограммированная функция детского организма. Они вырабатывают особый запах своего тела для того, чтобы... Особенно отцы. Причем это почему-то было написано, что это рассчитано именно на мужчин. Чтобы мужчины испытывали такую приязнь дополнительным фактором, вызванную, да, к своему ребенку из-за запаха этого ребенка.
Интересно, интересно, да. Потому что интересно посмотреть реакцию, когда ребеночек вкусно пахнет, но он не твой. Ну, в смысле, что ты берешь... Ну...
Ой, слушай, я помню, к нам приходил, значит, педиатр... К кому, кстати, приходил? К Софии, кажется. Как? Да, к Софии, по-моему, приходил педиатр. Или не педиатр еще, а этот совсем...
Неонатолог,
да, в первые месяцы жизни. И она, значит, мы сняли памперса, она была обкакана, я извиняюсь, конечно. И она такая, знаешь, сказала такую фразу интересную, что, мол, ой, какие какашечки, аж хочется намазать на хлебушек и съесть.
Это вот наша тоже так говорила, это я вот рассказывала, да, хоть на хлебушек намазывай, да-да-да, вот, ну, как бы вот. Есть такое, да, что и тут все хорошо пахнет, да.
Опять же, смотри, есть какой-то там пролактин непонятный, есть запах ребенка, который тоже вызывает у нас особенную приязнь к нему. Но почему же все-таки иногда это все не срабатывает, и мы не любим своих детей?
Ну, во-первых, здесь срабатывают факторы зачатия этого ребенка и личности самой женщины, социальных условий, то, как, в каком контексте это все происходило. То есть, если, да, если, например, это ребенка в принципе не хотели, и так получилось, ну, то есть, и нет социальных условий, нет материального обеспечения, нет, женщина в растерянности, и у нее еще, например, до этого ребенка, еще, например, именно 5 детей. то, конечно, все вот это внутреннее напряжение, оно влияет на то, что очень сложно полюбить. Угу. Потому что, ну, тут места для любви просто не находится. Или, или это когда, например, это, допустим, там внебрачный ребенок. Ну, то есть, опять же, социально-материальные факторы, культурные, они все также влияют, ну и личностные, конечно, самой женщины, они влияют на то, что этой любви, эту любовь очень сложно почувствовать.
Андрей нам написал такое достаточно, так сказать, суровое сообщение. Mm-hmm. Даже отцовское чувство существует, я это прожил, так что не надо мне в уши чушь вталкивать. А родная мамаша моих детей всех троих бросила.
А, в смысле, да, интересно, какую чушь, да.
Вот. Ну, по всей видимости, то, что не существует врожденного там чувства материнства, отцовства, я подозреваю, что Андрей именно это имеет в виду.
А, ну вы, Андрей, поясните, да, потому что если в плане, ну вы сами говорите, что там ваша мама бросила, ну вот есть определенные чувства, есть определенные обстоятельства, к сожалению, грустные, когда у женщины появляется ребенок, но вот нет этой связи, то есть ну, нету этих чувств, и как раз по своим личностным социальным факторам, там еще каким-то. Поэтому, ну и, конечно, здесь есть совершенно такие очень крайние варианты, когда, например, ребенок рождается в результате изнасилования.
А, вот, кстати говоря, да, я хотел тебе пример привести. Я тебе его уже приводил там какое-то количество лет назад в наших эфирах «Формула семьи», что у меня была знакомая одна, она была изнасилована своим двоюродным братом, ну вот, и зачала ребенка от этого изнасилования. Ребенка, она, ну, у нее была, знаешь, вот совершенно сложная гамма чувств такая. Она, вот, с одной стороны, очень любила своего ребенка, но иногда ее, знаешь, на нее накатывали флешбеки. Конечно. Вот, потому что ребенок был очень сильно похож на двоюродного брата внешне, ну, кто ее изнасиловал, да, и у нее были эти флешбеки. Она иногда люто начинала своего ребенка ненавидеть, потому что он, собственно, напоминал ей вот то, ну, то событие.
Вот. И она как бы отмечала вот эту двойственность, осознавала, и если женщина это осознает, такое случилось, и она хочет любить этого ребенка и любит, ну, потому что там это она его присвоила, то, конечно, это как раз работа с психотерапевтом, это прорабатывание вот той травмы, ну, которой как бы ребенок тут ни при чем, и в плане, чтобы разделить одно от другого.
Угу. Можем ли мы отнести послеродовую депрессию к одной из разновидностей вот, отсутствия любви к ребенку?
Или ну, немножко... здесь может быть вот такое отсутствие любви к ребенку или отсутствие любых чувств к ребенку. Это как раз как симптом депрессии. То есть вот послеродовая депрессия. И как в любой депрессии у человека снижается чувствительность, или наоборот повышается вот к негативным каким-то эмоциям, и он не чувствует любовь, радость, а чувствует только там раздражение, злость, напряжение и вот такие чувства, то это как симптом.
Угу. Я прочитал комментарий один не под нашим эфиром, а в рамках подготовки к этому эфиру. Женщина написала, что она начала ненавидеть своего ребенка, потому что у нее было очень много... Я извиняюсь за такие подробности, но это был свободный форум, да, там... Значит, у нее очень много разрывов было в влагалище, да, значит, после, ну, во время родов. Ей как-то все это не очень хорошо зашили, и она не могла заниматься сексом от слова совсем, потому что ей все было больно очень, да, это делать. Mm-hmm. И вот у нее на фоне вот этой боли во время секса развилась вот такая ненависть к своему ребенку, что он виноват в том, что я тебя ну, не могу теперь испытывать удовольствие.
Да, и это такой переносной гнев, потому что понятно, что именно гнев не к ребенку, а гнев направлен, там, может быть, на персонал, на то, что так получилось, на ситуацию, на вот это все. И часто вот эта нелюбовь к ребенку, она перенесена, ну или там гнев на ребенка, перенесена именно как проекция своих каких-то переживаний, которые, как говорится, не отдаются по адресу. То есть понятно, что если там врачи как-то сделали и получилось вот такие последствия, то логично, когда гнев туда, а именно по каким-то причинам гнев туда не направляется и переносится на ребенка.
Ну, потому что он ближе, ребенок, наверное, ближе, вот олицетворение вот этого всего, да, и на него проще
перенести этот гнев. Да, он безопасный, он... Вообще надо сказать, что... отношение к маленьким детям по поводу, там, не знаю, он манипулирует, или он злой, или он какой-то там, не знаю, он меня не любит, или он там какой-то такой, это вот проективные чувства родителей, исходящих из их каких-то вот нерешенных вопросов.
Угу. Не все себе представляют, во-первых, не все хотят детей прям сильно-сильно, да? Во-вторых, не все воспринимают беременность как, залетело, будем рожать, там, да, типа
да,
того.
Да.
Ну вот, не все себе представляют, что такое родительство вообще. И когда оно наступает, и сегодняшние там эмансипированные девочки становятся мамочками, и как будто бы ребенок у них ворует все их настоящее будущее, да, всю их реальность. Там клубы ночные, ресторанчики, карьеру, учебу и все прочее. И на этом фоне тоже может развиваться негативное чувство к ребенку.
Да, и это вот эта неподготовленность. То есть неподготовленность именно там, информационная, психологическая. То есть неподготовленность к тому, что реальность изменится. И, например, я иногда слышала, что даже два родителя, мама и папа, они, когда рожали ребенка, они представляли, они говорят, нет, мы точно знали, что у нас будет как вот в рекламной картинке. Спокойный ребенок, красивая мама, там, не знаю, мы за обедом на лужайке, рядом собака. А когда начались колики, ребенок родился беспокойным, там неврологические проблемы были, и он плохо спал, то они, говорят, они вообще к этому были не готовы. Они как бы вообще даже не знали, что так может быть. И это вопрос, тоже вот этой вот и психологической подготовки, и перестройки, и также информативной.
Угу. Почему тогда в консультациях женских, например, когда мы рожали первого ребенка, у нас там были, как ты знаешь, да, у нас были совместные роды, mm-hmm. и там были курсы при консультации женской совместных родов, там прям нужно было 2 или 3 раза в неделю собираться, там всего показывали. И там в том числе были и психологи, которые работали с мамочками и готовили их к тому, что им предстоит, да, вот эти. И у меня, кстати говоря, есть знакомая девушка, жена моего друга, она, собственно говоря, отучилась на психолога, который готовит узкоспециализацию женщин к родам и к первому году жизни. Почему все-таки вот это не распространено, и в женских консультациях, когда девочка там беременеет, ей не предлагают там пройти какого-то специального психолога, который бы помог ей все-таки подготовиться к тому, что ее ожидает, что жизнь очень сильно изменится?
Слушай, сейчас, мне кажется, больше распространено. То есть тут уже очень много информации в интернете. Лично я на курсы не ходила, но там сидела на форумах для тех и до, и после, и там первый год жизни, то есть там по всем темам. То есть мне было важно набрать эту информацию, понимать, что происходит, как там. И надо сказать, что очень хорошие лекции были в роддоме. Прямо в столовке собирали женщин и рассказывали про уход, про то, что...
А ты на сохранении лежала, да?
Да, я немножко...
Поэтому, да. Мы-то приезжали рожать сразу.
Я лежала на сохранении, нас собрали в столовке, и очень мне понравилась лекция. Прям там по полочкам все разложили, но там больше и о том, что если плачет, что делать, вы приехали из роддома, и вы там не пугайтесь... Там, и если плачет, делай раз, делай два. Что по-разному это все складывается, там не пугайтесь того, не пугайтесь этого. И это было очень полезно, потому что ты понимаешь, что есть товарищ, который требует такого внимания.
Угу. Слушай, ты знаешь, на самом деле даже в роддомах бывают люди косячие, потому что когда мой первый сын рождался, после рождения каждой мамочке сделали такой от спонсоров роддома пакет подарков, очень хороших подарков на самом-то деле, и там в том числе было несколько бутылок газированной воды.
Ну,
вот, например, да, как бы вот. А ну, слушай, кормящей мамочкам газированную воду, как бы, ну, наверное, все-таки больше не стоит пить.
Слушай, ну если даже в самих роддомах сразу после родов подают голубцы с капустой тушеные, и тоже как-то там, знаешь, ну, не вот что способствует, да, поэтому.
Да, нормально, можно сказать. Да-да-да. Развитию ребенка. Хорошо, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Натальей Вячеславовной на такую, ну, тему сложную и кому-то неприятную. Как полюбить своего ребенка? Что сделать, если ребенок есть, а любви к нему почему-то нет? Ваше мнение по этому поводу мы с удовольствием прочитаем в комментариях. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Это очень важно. Может быть, именно ваше откровение, ваша боль, которую вы испытали, она кажется кому-то очень важной. Об этом услышать, понять, что я не одна такая, предположим, да? Я не одна такая, а потом пройти по второй ссылке в описании к этой трансляции и получить две бесплатные консультации наших психологов на эту тему, например, почему бы и нет. Ну и первая ссылка в описании тоже очень важна, это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», он существует только благодаря добровольным пожертвованиям вашим. Каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, и кому-то, опять же, именно ваши 100 рублей помогут найти вторую ссылку и пройти, получить консультации бесплатные у наших психологов. Почитаю комментарии. И, кстати, я рожден от изнасилования, и у меня шизофрения, пишет там тот же самый Андрей. Я потомок алкоголиков, любить детей – это мой выбор. Ну, вот это классная же фраза, любить детей – это мой выбор. Это же очень важная это часть.
Замечательная фраза, да.
Спасибо. У моих детей папа должен быть, раз у меня родителей не было. И дальше добавляют, существует родительский инстинкт, и человек выбирает, развивать ли его. Ну, тут, ну, может быть, спорно, опять же, но вот что касается «любить детей – это мой выбор», это очень важная фраза.
Да, да, спасибо большое за комментарий. Но вот здесь вот, мне кажется, эта тема очень важной, потому что она еще социально, так скажем, неодобряемая и запретная. То есть, ну, сейчас больше стали об этом говорить. Ну, например, вот даже осознавать, что я к ребенку не испытываю там горячей любви, а какие-то другие чувства, это бывает очень непросто. И бывает даже до сознания. Это уже, ну, это уже травматично, что вот, потому что сразу начинает глушить чувство вины, что я там нехорошая мать, что как же так, плюс там, если еще кто-то начинает виноватить, то еще это становится еще более сложно. Но если вот это осознание пришло, то вот это как раз к работе с психологом, потому что это вопрос именно вот каких-то внутренних факторов, которые можно, ну, вот, проработать.
Слушай, как ты думаешь, мне кажется, например, что мужчинам проще согласиться с тем, что у них нет любви к своим детям, потому что у мужчин есть такая другая подкрепляющая штука, она называется ответственность. Uh-huh. Был такой фильм, не помню, как называется, там Дензел Вашингтон играл, и он, там была такая сцена, где он со своим ребенком, ну, как бы не то, что ругается, но выясняет отношения, и он говорит ему: «С чего ты взял, что я должен тебя любить? Угу. Почему ты решил, что я тебя кормлю, одеваю, пою, потому что я тебя люблю?» Говорит: «Нет, ты мой сын, и у меня есть ответственность это делать перед тобой, да? А любовь – это совершенно ни при чем». И мне кажется, что вот эта вот штука у мужчин, она как бы помогает им, ну, согласиться с тем, что у них нет любви, но зато у них есть ответственность, да? И она их подкрепляет вот в этих вопросах заботы о ребенке.
Ну, это такая, знаешь, рационализация. Понятно, что если в конфликте, это достаточно агрессивная фраза, потому что любовь здесь не как, ну, как сказать, не как именно что-то слишком, а любовь родителя к ребенку – это залог формирования надежной привязанности и залог нормального формирования психики. Ну, так-то, вот если, потому что…
Слушай, ну, окей, но если мы говорим, опять же, извините, что тебя перебил, опять же, мы вот развиваем фразу Андрея, с которой я совершенно согласен, ну, ну, в большей степени согласен, что любить детей – это мой выбор, то как бы, ну… Это же не про чувства, это про выбор. Я выбираю о тебе заботиться.
Да, но здесь я выбираю о тебе заботиться, и видя то, что у меня нету таких чувств, а есть какие-то другие чувства, то я с ними разбираюсь. То есть я не знаю, я обращаюсь за помощью, я и прорабатываю вот эту травму, зная, что у меня там был бэкграунд, где именно навыка любви не было. Потому что вот как появляется вот этот навык любви? То есть когда ребенок рождается, он о себе и об этом мире не знает ничего. То есть это все привносят родители. И, соответственно, он узнает, что он узнает, какой он, хороший, там, плохой, как его любят. Он учится этим социальным навыкам. Он учится, что мир безопасен, его любит, и тогда он этот навык проявляет дальше. Если этого не было, то у человека получается, что для него норма, ну, я кавычки показываю, что это, ну, там, не знаю, пьют-бьют, там, и вот все, весь вот, вся вот эта беда. И тогда очень сложно, вот это есть внутренняя пустота, что, ну, любить это как? Ну, а как это меня любят? И часто бывает, что когда такого человека любят, то он это воспринимает совершенно не как любовь. И поэтому вот здесь, да, это прекрасно, что вот это вот, да, это мой выбор, я забочусь, но есть еще вот эта вот такая душевная сторона, эмоциональная, где если я вижу, что таких чувств там не существует, то я тогда с этим разбираюсь. Вот эти вещи.
Ну окей, я увидел, что во мне нет любви к моим детям. Я это признал. Мне это неприятно, больно и все такое прочее. Ну вот, но где я эту любовь-то возьму в итоге?
Ну и все. И вот здесь вот тогда, понимаешь, вот опять же я хочу переформулировать вот эту фразу. Нет любви, ну что есть? То есть какие чувства есть? Потому что какие-то есть. Хорошо, нет любви. Там раздражение, злость, равнодушие.
Досада.
Там, досада, там вина, еще что-то. И вот с этим что есть? Тогда к психологу, психотерапевту разбираться, откуда ноги растут.
Ну, я правильно тебя понимаю, что все-таки это чувство любви можно откуда-то взять, его выписывать и, там, не знаю,
обнаружить можно, себя, развить? Да, но там насчет, как говорится, пламенной любви не обещаю. Вот, но именно разобраться с тем, чтобы видеть своего ребенка отдельно, а не через свои проекции... И как-то, чтобы внутри стало потеплее, как-то помягче, вот, посвободнее, то тогда уже мы можем говорить о каком-то вот таком чувстве любви.
Хорошо, спасибо. Комментарий есть. Значит, у нас была прекрасная семейная пара, хотели ребенка, родили, были семейные роды, но жена страшно изменилась после появления ребенка. Несмотря на то, что все прошло хорошо, у нее не было ни растяжек, ничего. Фигурка у нее сохранилась такой же классной, как и была. Тем не менее, я стал замечать в ней огромную долю агрессии по отношению к ребенку. Иногда даже страшно было оставлять их вдвоем.
Вот, вот здесь вот это вопрос, да, тоже спасибо за комментарий. Разбираться, в чем дело, потому что это пострадовая депрессия, ну, и она бывает и при благополучных, ну, как бы все хорошо, и вот, ну, человек отменяется. А другой момент, что когда у нас рождается ребенок, то у нас актуализируется наш внутренний ребенок. То есть вот те мальчики и девочки, которые пережили что-то в детстве. И я могу предположить, что у вашей жены актуализировались и стали подниматься какой-то очень негативный опыт. И вот эта злость, неотданная тогда, она стала переноситься на ребенка. Но опять же, это вопрос прояснения ситуации с психологом.
А если человек не хочет идти к психологу, что делать?
Ну, то есть, если решать проблему.
Мужик правильно, на самом деле там переживает парень, да, что он там в какой-то момент оставит своего ребенка с мамой один на один, а она ему там, не знаю, его об стол там это головой, понимаешь, ударит. Это же тоже, ну, как бы не очень нормально. Он же тоже переживает, ему же тоже страшно.
Да, это я понимаю, но как бы насильно ты не можешь затянуть. Ну, ты, единственное, это можно только вот говорить, доносить, что смотри, что происходит. То есть у тебя много агрессии, у тебя вот, и с чем это связано.
Угу. Кто чаще всего обращается по статистике с такими проблемами к психологу, мужчина или женщина?
Женщина, конечно, женщина.
Потому что они, в принципе, более склонны идти к психологу или...
Ну, потому что, ну, я думаю, что потому что, во-первых, вот это вот понятие материнской любви, что что-то идет не так, вот здесь и долженствование. Ну, и потом, ну, действительно, матери, ну, вот так вот хочется иметь вот эту любовь. Ну, то есть, ну, у тебя есть ребенок, и, конечно, ну, тебе хочется его любить, и ты понимаешь, что что-то пошло не по плану. Ну, то есть, что вот как-то...
Угу.
Вот. Поэтому это скорее женщины, ну, мужчины тоже есть, да, потому что часто мужчины именно от большей дистанции, они как раз вот начинают рационализировать вот в эту вот ответственность, там, я же деньги зарабатываю, забочусь, там, вот пусть она с ребенком, а это тоже может быть про внутренние травмы. Ну, то есть, что вот, что я приближаюсь к своему ребенку, и я таким образом прикасаюсь к своему ребенку внутреннему.
Угу. У меня очень сильно изменилось отношение к дочери, когда она стала подростком. Я ее любила всегда, с самого детства, но когда начался пубертат, ее как будто подменили, и я начал чувствовать к ней и в том числе и ненависть, раздражение, и злобу.
А, это очень частая история. Спасибо за комментарий. А, и как раз это может быть вопросы к вашему подростковому периоду. Как бы, что было с вами в подростковом периоде? То есть, что было... Потому что бывает, что, например, ну, это как... Понятно, что здесь надо разбирать ситуацию, но и мы ее не знаем. Но, например, когда у родителя свой подростковый не пройден, и, например, там мама была в подростковом возрасте хорошей девочкой, она там не позволяла себе такого, она как бы вот ровненько прошла, от родителей не очень не сепарировалась. Я не говорю, чтобы там, ну, там, ну, был кошмар, там, я не знаю, там какие-то такие, не знаю, излишества. Вот, там, секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот, но имеется в виду, что, ну, не было какого-то. Вот хорошая девочка, и все вот так ровненько прошло. И когда свой собственный подросток начинает позволять себе то, что в вашем подростковом возрасте было не позволено, то внутренний ваш подросток очень сильно возмущается. Как так-то? То есть вот у меня-то ничего такого не было, а тут вот выискалось, и оказывается, что так можно было. Ну, то есть это вот гамма чувств, и поэтому возникает очень много
переживаний. Там вот еще одна женщина написала комментарий под этим. О, меня тоже девочка моя раздражать начала, когда начал пубертат. Особенно бесит, что она разбрасывает свои гигиенические принадлежности по всей квартире.
Вот, то есть там, ну, и здесь может быть и контакт, и коммуникация, и вопрос влияния, вопрос того, что нужно уже как-то по-другому договариваться, а не то, что там сказал ребенку, и он слушается. То есть и здесь вопрос же подросткового возраста – это изменение отношений. То есть вот то, что было раньше, оно не работает. И вот тут вот уже надо меняться, а меняться мы не очень любим, и здесь нужно как-то вот видеть другого человека и как раз учить таким социальным навыкам и бытовым навыкам, что там вот чтобы как-то вот влиять, изменять это поведение.
Мне кажется, что просто не очень многие люди готовы именно к такой нормальной сепарации своих детей. То есть тебе очень классно любить вот, 4-летнюю девочку, да? И да и то у него есть собственное мнение тоже по многим. Я сейчас про свою дочку говорю.
Да-да-да.
По каким-то вещам. И очень сложно, когда это уже такая личность, да, у которой есть свои интересы, своя жизнь, свои какие-то интимные тайны, которые к тебе никакого отношения не имеют. И вот с этим трудно согласиться.
Да. А подростковый возраст, он часто вот как раз и обнажает вот эти проблемы. И то, что и у родителя, например, может быть, не может быть, у родителя нет достаточно своей жизни. Там родитель, ему сложно налаживать коммуникацию в конфликте, навыков каких-то не хватает. Вот подростковый возраст, это вот лакмусовая бумажка и на личностные рост родителя, потому что очень много надо перерабатывать и нужно перестраиваться.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы говорим о том, что делать, если ребенок есть, а любви к нему нету. Как полюбить своего ребенка? Наталья Вячеславовна Власихина, психолог-консультант. Без пяти минут кандидат наук, да? Или ты уже кандидат наук?
Нет.
Пока еще нет, но я жду, когда же мы будем...
Когда же мы будем
обмывать шашлыком?
Да.
Тем не менее, да, без пяти минут это почти уже состоявшийся факт, между прочим. Так что, друзья мои, пользуйтесь бесплатными, так сказать, возможностями консультироваться у такого, так сказать, именитого психолога. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки. Проект «Формула семьи» мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Мы не коммерческий проект, и поэтому, собственно говоря, развиваться и делать эти эфиры мы можем только благодаря вашей добровольной помощи финансовой для нашего проекта. Вторая ссылка в описании – это ссылка для того, чтобы пройти регистрацию и получить две бесплатные сессии у наших психологов совершенно бесплатно, абсолютно на любую тему. Например, вот на тему нашей передачи, если вы не любите своего ребенка. Вообще, знаешь, звучит наш эфир, название нашего эфира немножко странновато, как полюбить своего ребенка. Если бы это было так просто, полюбить какого-то человека, ведь многие воспринимают любовь именно как то чувство, которое рождается в тебе спонтанно, да, то есть это не подконтрольное себе ощущение, оно просто появляется в тебе и все. Какая-то химия или не химия, неважно что. А тут мы говорим о том, что, оказывается, можно пойти по какому-то алгоритму, да, по какому-то пути и там, включить в себе любовь к ребенку.
Ну, понимаешь, здесь опять же, вот мы с тобой как раз и не говорим о том, чтобы включить, а здесь не включить, потому что, с одной стороны, именно ребенок – это, ну, вот как твое произведение искусства. Ты его родил, ты уже его присваиваешь, и вот здесь вот эти чувства, которые рождаются или не рождаются, они имеют определенную причину. И вот наша задача побудить наших слушателей к тому, чтобы, если такое есть, то с этим разбираться. Вот с этим разбираться, не закрывать глаза, то, что с вами происходит, потому что это некий сигнал того, что что-то задевается, какая-то травма, что-то было. И поэтому вот здесь вот можно вот таким путем двигаться.
Мне кажется, что, возможно, мне только кажется, что есть какое-то все-таки в твоих словах противоречие. Или мне так кажется, что оно является противоречием.
Ну, попробуем, разберемся, давай.
Ты говоришь о том, что, допустим, ну, предположим, у меня нет любви, но есть какие-то другие чувства. И вот неважно, какие они, да, мы, значит, с ними соглашаемся, мы с ними начинаем работать, мы их раскапываем туда-сюда, и на самом донышке все-таки обнаруживаем ту самую любовь, которая родилась во мне как следствие материнского инстинкта.
Но здесь, опять же...
Которого не существует, как ты говоришь, опять же.
Да, опять же, не существует, и опять же здесь набор таких факторов. Но именно как к продолжению себя здесь не как инстинкт, а как потребность, продолжить свой род, потребность реализовать себя как родителя, вот, быть родителем своему ребенку. То есть это же и реализация своей личности, и такая очень важная реализация. И поэтому, наверное, как и об инстинкте я бы не говорила, но, опять же, а когда у меня есть вот эти преграды для реализации себя как родители. Я, например, слышала истории, когда ребенок рождался, человеку было сложно это сделать, потому что он был реально не готов, то есть там по многим факторам. И ему это было сложно реализовывать, и через несколько лет человек вдруг понимал, что нет, это важно для него. Для него это вплоть до такого духовного смысла является. Поэтому я бы не говорила именно об инстинкте, я бы говорила о ценности, реализации этой ценности и такой потребности быть родителем.
Угу. Ну, потребность быть родителем это разве не является инстинктом тем самым?
Нет. Нет, может быть, она может быть... Инстинкт – это то, что включается, ну, как бы автоматически. Ну, вот опять же, что природа, богом природы, не знаю, там, запрограммирована. Да, у животных есть сбои, но, тем не менее, каждая мать, там, не знаю, медведица, львица, кто угодно, они как бы в курсе, что с ним делать, когда вот он, ну, вот, рождается. И у каждого там вида запрограммировано, насколько нужно... там воспитывать и когда отпускать. Ну,
Ну, ты же знаешь немножко мою историю. Ты помнишь, наверное, что я хотел быть отцом там лет с 15, наверное.
Да, 14. Да, да. Ну, вот и у тебя реализация твоей личности как раз...
Да разве не инстинкты во мне какой-нибудь там, ну, слишком рано проснувшиеся?
Опять же, здесь скорее вот я поговорила вот о потребности. Все-таки инстинкт – вещь бессознательная, а потребность – это человек это осознает.
Хорошо, прочитаю комментарии. Ольга, обычно, если собственный ребенок раздражает, то таких людей вообще по жизни многое раздражает. Пишет она. Андрей, наш постоянный зритель, вот выше комментарий я его уже читал. Мои малыши – это часть меня, моя кровь и кусочки моей души. Какой бы ребенок ни был, он остается частью себя самого. Вот так можно любить своих малышей. Они малы и беспомощны, не умеют и не знают многое.
Да, это вот часть себя, и ну и потом вот здесь я бы хотела развести такие моменты, как есть к ребенку понятно, что мы можем испытывать разные чувства в принципе. То есть здесь там, мы любим своего ребенка, например, там я понимаю, что там, я люблю своего ребенка, но при этом, да, у меня в какие-то ситуации есть там раздражение, есть и там какое-то негодование, но при этом я не перестаю его любить. Это не значит, что мы с детьми должны вот прямо там, знаешь, пламенно и постоянно пылать вот такой вот родительской любовью. Ну, то есть то, что чувства могут быть разные. И да, но говоря о преобладающих чувствах, вот здесь вот, ну, как бы основе отношений, то, конечно, вот здесь вот это уже разница.
Угу. Женщина написала, никогда не любила своих детей. Угу. Причем, самое интересное, во множественном числе.
Детей. Ну вот это такая грустная история, потому что как бы ну и вопрос, почему так получилось, потому что еще не любовь к детям и не любовь к ребенку, это также может быть и именно как последствия непростых отношений с отцом ребенка или с матерью ребенка, то есть именно на ребенка переносится вот это отношение.
Зачем-то рожать, спрашивается. Она же пишет детей во множественном числе. Ну, вряд ли она обременена, эта женщина, эта дама, какими-то религиозными, так сказать, тормозами, да, что типа, если ты родила, забеременела, то, значит, ты не можешь убить своего ребенка, аборт – это убийство. Но тем не менее, значит, она не могла легко сделать аборты. Зачем рожать-то было, если ты чувствуешь к одному ребенку нелюбовь, ко второму ребенку нелюбовь? Зачем все это?
Здесь, знаешь, еще есть такая точка зрения, что как бы, ну, я не люблю, но типа так положено.
Ну, то есть рожать положено?
Ну, да, чтобы вот ты прожил жизнь, родил ребенка, всю галочку поставил и живешь. Ну, я понимаю, да, звучит вот это, но как бы вот не зря жизнь прожил. Такое тоже бывает.
Ребенок беспомощен и зависим от нас, к сожалению, родители этим пользуются, позволяют себе орать, скидывать агрессию.
Такое тоже бывает, да. И мы вот как раз здесь и говорим о том, что лучше разбираться в этих чувствах, чтобы на ребенка и не скидывать, и не проецировать, а понимать, по какому адресу это все направлено.
Андрей с тобой спорит, тем не менее, видишь, не соглашается. Я хотел быть отцом с 10 лет, пишет он, мечтал об этом. Родил старшую дочку только в 27, потом и остальных. Это точный инстинкт.
Хорошо, хорошо.
Ты не будешь спорить с этим, да?
Да, да, да. Нет, здесь вопрос, может быть, раз у вас, например, было именно неблагополучная семья и такое грустное детство, то человек восполняет вот эти вот дефициты и то, что ему не хватало, через свою собственную семью. То есть, другими словами, я рожу своего ребенка, чтобы отогреть своего внутреннего.
Ну да, похоже на правду. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось 10 минут до конца эфира. Как полюбить своего ребенка? На эту тему мы с вами сегодня разговариваем. в голове с нашей Натальей Вячеславовной Власихиной. Ваши, пожалуйста, комментарии пишите, ваше мнение по этому поводу, ваш личный опыт пишите, каким бы он ни был грустным, или, может быть, наоборот, хорошим, таким позитивным опытом. Мы все прочитаем и все с большим удовольствием обсудим с вами. Так, я всегда любила своих детей. А что вы скажете по поводу того, что старшие дети ненавидят младших?
А вот это вот старшие дети, они вот уже даже в Библии мы читаем, что положение старших детей, оно особенное, потому что старшие получали двойное благословение. И старший в семье, он берет на себя, как я в одной книге читала, вообще весь невроз родителей. То есть всю неопытность, все ошибки. Все и старшие, да, они такие, они на передовой. И когда рождаются потом младшие дети там следующий ребенок, младшие дети, то, конечно, старшие могут испытывать всю гамму чувств. И вот здесь, если старшие испытывают ненависть к младшим, то это не к младшим, это к родителям. Опять же, переносной гнев. И вот здесь очень важно налаживать контакт с ребенком и позволить ему на вас позлиться, потому что старшие очень много теряют, когда рождаются следующие. Они теряют это внимание, они ревнуют, они понимают, что с трона надо, на троне надо подвинуться. И у них вот этих чувств может быть много подавленных, и тогда они переносят на младших. Но, опять же, это не на младших, на самом деле. И вот здесь вот, ну, если говорить о каких-то возможных способах, то со старшими очень важно отдельно, прямо отдельно проводить время. Вот чтобы разговаривать, чтобы, может быть, выслушать какие-то, ну, вот их горести, опять же, чтобы они выразили этот гнев на младших, ну, то есть рассказали вам, почему они сердятся, там еще что-то. Вот, потому что вот старшим этого очень не хватает, вот этого отдельного внимания, вот того, что, ну, что их видят. А еще хуже, когда старших начинают привлекать активно к уходу за младшими. И тогда, если там это происходит без учета их планов, их жизни детской, там, не знаю, подростковой, и вообще на них сваливают вот эти обязанности, то, конечно, там чувство любви очень сложно взяться, потому что, ну, они это не выбирали.
Я не то чтобы не люблю своего ребенка, просто когда я родила, была очень юной, неопытной и не понимала, что делать с этим маленьким комочком, Всю заботу о ребенке взяла на себя моя мама. Первый год я фактически не видела своего ребенка, потому что с утра у меня его забирали, приносили только на кормление. В полтора года я буквально впервые встретилась со своим ребенком и понимаю, что передо мной абсолютно чужой человек. Я не понимаю, что с ним делать.
Да, спасибо большое за комментарии. И да, вот эти вот, вот эта связь личностная, она не была налажена, и, но при этом именно с вашей стороны есть возможность, это возможно, узнавать вот этого другого человека, который вот ваш ребенок, и налаживать с ним отношения. Вот просто с нуля тогда строить. Вот узнавать, какой он, там, что любит, там, время с ним проводить. Ну, то есть это вот, да, и вообще это вот может быть осознанная, должна быть осознанная задача. Что да, я вот так получилось, что я не знаю, ну, вот, вот этого полуторагодовалого человека, вот, но он мой, он прекрасный, и вот все, мы налаживаем наши отношения, узнаем друг друга.
У нас, кстати, была похожая ситуация, не такая, на самом деле, трагичная, не грустная, как у этой девушки. У нас, когда София родилась, то с нами жила теща наша любимая. И фактически мы тоже у Фирузы ребенка забирали. То есть она ее только кормила. И даже укладывал я ее спать обычно, Софию, да. И когда, значит, Софии исполнилось года полтора, у меня у Фирузы было какое-то такое некоторое чувство вины, потому что она, ну, типа, она не потеряла вот эти полтора года жизни, да, не дообщалась, не дотискала ребенка, хотя хотелось бы тискать, да, но уже она подросла, уже так не потискаешь.
Да, уже так не потискаешь.
Уже так не потискаешь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось буквально 5 минут до конца эфира, но у вас еще есть время прокомментировать, ну и получить какие-то ответы, может быть, на ваши высказанные и невысказанные вопросы. Как полюбить своего ребенка? Мы говорим об этом с вами сегодня. Пишет мужчина: я моряк дальнего плавания. Моя жена родила фактически без меня. Я ушел в плавание, когда она была на последнем месяце беременности. Вернувшись из плавания, тоже не понимаю, что делать с этим ребенком. Никаких чувств у меня к нему абсолютно нет. Испытываю жуткое чувство вины и неловкости от этого.
Ну вот спасибо, да, большое за комментарий. Это вот эти издержки вот такого рабочего графика. И, конечно, здесь это вопрос такого качественного времени, когда вы на берегу, если вы продолжаете уходить в плавание, чтобы это было очень качественное время, когда вы вместе с этим ребенком. И опять же, это вот это знакомство, налаживание. И если, да, это все было без вас, то это понятно, что чувством взяться неоткуда. Ну, то есть, как бы вот этого процесса не было.
Такое ощущение, что ты просто оборвала резко фразу.
Нет, я говорю, нет, что процесса не было, и это, мысль закончила, что здесь очень важно, опять же, поставить задачу, что все, когда вот вы, ну вот я отвечаю на комментарии, что когда, например, папа приходит там на сколько, на 4 месяца, на полгода, да, и вот эти вот 4 месяца, полгода, это задача, налаживание контакта, это узнавание ребенка, это налаживание вот этой связи, и тогда уже это на основе этого вот уже будут какие-то чувства.
Слушай, знаешь, есть такие, значит, собачьи психологи. Если ты берешь, допустим, собаку уже взрослую из приюта, не щенка, да, то эти собачьи психологи могут, если ты, конечно, знаешь вообще о существовании такой профессии и понимаешь в этом толк, да? Нет, я сейчас не про тебя говорю, а вообще, в принципе, да?
Да-да-да.
Ну, то этот собачий психолог помогает тебе, хозяину, наводить контакт со взрослым псом. То есть вы прям втроем занимаетесь. То есть психолог, да, собака и ты, да?
Да.
Ну вот, или он решает какие-то другие проблемы. Вот у меня знакомая, она собачница, она прям, у нее собачий психолог, прям чуть ли не член семьи, ну вот. Uh-huh. Есть такие психологи детские, которые помогают наладить контакт. Вот дядька вот этот предположим, да?
Да,
могу пригласить.
Да, психолога, как раз детские психологи, совершенно верно. Можно пойти с ребенком, и это очень хороший запрос, где именно налаживание контакта с ребенком. Но лучше даже, чтобы пошла вся семья. Это будет еще эффективнее. Мама, папа и ребенок.
Хорошо, спасибо, друзья. Полторы минуты осталось до конца эфира. Вопросиков были-были, потом пропали, почему-то больше нету. А мы продолжаем говорить о том, как полюбить своего ребенка, если у вас есть с этим какие-то проблемы. Вот пишет еще один человек. Мне кажется, что моя жена любит моего ребенка меньше, чем я. Стоит ли по этому поводу переживать?
Ну, здесь опять же надо разбираться, что значит меньше, почему так кажется. Потому что здесь же, ну, вот это как раз момент языков любви. Потому что для одного человека, может быть, это более он ярко это показывает. Другой человек может быть более сдержан. Или, может быть, это что-то откликается, там, не знаю, с детства. Или, ну, то есть тут тоже надо разбираться, почему так кажется, про что это, и, ну, как там вы проявляете себя как жена, вообще что происходит. Поэтому тут может влиять масса факторов.
Вообще стоит сравнивать? Это, по-моему, кажется, не очень такой благодарный. Знаете, сравнивать, там, кто как любит детей. Там.
Ну, понятно, что мы так видим отношения разные, что у одного родителя что-то получается, у другого что-то получается, что-то не получается. И мы можем там подстраховывать друг друга. Да? Там была такая шутка, быстро скажу, да, зачем два родителя? Потому что когда один психует, другой в норме. Когда того накрыло, уже тот отошел. Ну, то есть вот, поэтому вот здесь вот понятно, что мы это видим, но можем поддерживать.
Я постоянно привожу пример, просто не с тобой в эфире, обычно с одного, значит, пастора евангельского Води Бока, это такой афрохристианин. Он говорит, что он очень... А он африканец, и он очень эмоциональный чувак, такой очень эмоциональный. У них несколько детей с севера, по-моему, я не помню. И он говорит, я когда злюсь, я никогда не наказываю своих детей. Никогда. Я зову жену, рассказываю ей о проблеме, И уже если наказывает, то она. А я пытаюсь, значит, отдышаться в соседней комнате. И наоборот, если, значит, ребенок какое-то преступление против матери совершил, она зовет Води, ну вот, и рассказывает о проблеме, и уже он наказывает, если посчитает нужным своего ребенка, да, а та пытается отдышаться и прийти в себя в соседней комнате, чтобы на эмоциях вот это, да, не быть несправедливой по отношению к ребенку. Спасибо, что были с нами сегодня. Все спасибо. Наши зрители, лайки, репосты, комментарии продолжайте писать. Это была Наталья Вячеславовна Власихина.
И Влад Юртов.
Спасибо. Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.